Благословен наш Господь, который дал нам это время. И мы благодарны Богу, что Он стучится в наши сердца. И я надеюсь, что будет говорить нам сегодня свое слово. И мы подвинемся дальше. Мы начнем сегодня 4 главу, очень важную главу, разберем ее, и вы увидите, что это очень важная, центральная глава, которую давайте прочитаем.
Перед тем, как мы начнем, я хочу немножко не по теме, ну, оно не совсем не по теме, просто оно тоже с книги Откровения. Когда, по-моему, в 19 главе, когда пришел ангел, и Иоанн упал, поклонился ему, и ангел поднял, говорит, типа, не поклоняйся мне. У меня такой вопрос. Ну, это люди уже, которые, они были духовные, они уже вошли в духовную сферу, они уже, ну, понимали вещи. Почему они вот могли себе позволить, например, поклоняться ангелу, когда они увидели ангела? Как ты думаешь?
Когда человек находится в человеческом теле, он все равно, так скажем, устранен от Господа. Так говорит Писание, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Мы в духе можем созерцать красоту Господню, но дух, как говорится, дышит где хочет. Ты можешь быть в духе и, как он говорит, я был в духе в день воскресный, да, и находил присутствие Божие в этот момент. Да, но водворяясь в теле, ты все равно находишь ограничения, скажем, страх, какие-то могут быть другие физические ограничения тела. Поэтому, когда он, допустим, возьми Даниила, да, он, когда увидел ангела, да, он упал как мертвый.
Ну, это понятно, но это я понимаю, реакция там на небесное неоднозначная. Но здесь написано, что он ему поклонился, ангелу, а не просто там в обморок упал от перепуга. Вот этот момент...
Нет. Да, реакция тела, реакция чисто человеческой сущности перед... небесным, это же не каждый день ты его видишь.
Ну, опять же, я думаю, просто Иоанн же был уже духовный человек.
Ну и что? Если бы ты был бы духовный, ты каждый день бы общался с духовными силами, другой вопрос. Но ты же духовный, ты же все равно в духе ты соединен с Господом, но телом же ты устранен от духовной жизни, правильно? И поэтому ты, для тебя это все ново, для тебя это все странно, и ничего здесь нет удивительного, когда... Игорь, микрофон возьми.
Лучше сядь назади, чтобы тебя пригласили наперед, так и здесь. Я думаю, что он, как бы, когда видит духовную личность, которая ему, он же не знает, может, Бог ему пришел в такой информации, через ангела, но принес свое слово именно от самого Бога. Я думаю, что сама, как бы, эта реакция правильная, но уже и реакция ангела тоже такая, что не мне поклоняйся, он как бы...
Да, тем более, традиция Востока, традиция того времени, допустим, почтение, поклонение друг другу, там, допустим, не то, что падает друг перед другом, а если мы возьмем Авраама, допустим, как он там, как они церемонию друг другу оказывали. Я думаю, что это чисто физическое явление, скорее всего. Хотя кто его знает? Может, просто такой, знаешь, панический страх напал. В этом тоже нет ничего странного для духовного человека. Да. Ну да, но хотя Даниил, он же не был новым человеком. Да, следует. Леш, когда ты соприкоснешься, узнаешь. Лишь бы не пришлось одежду стирать.
Ну, он же был в духе.
Четвертая глава Откровения. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобна смарагду. И вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидящих 24 старца, которые облачены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божьих. И пред престолом море стеклянное, подобно кристаллу. И посреди престола, вокруг престола, 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг. Понимаете, как? Вокруг так окутаны крыльями. А внутри они исполнены очей. То есть открываются крылья, и все видит. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Такая простая глава, как будто на первый взгляд, но это великая сила и величайшее откровение. Давайте ее разберем внимательно, и вы это увидите очень хорошо. Ну, во-первых, он взглянул и увидел открытую дверь на небе. И такой звук трубный, как, знаете, труба гремит. Это просто невозможно передать. И который говорил с ним, он сказал: зайди сюда и покажу тебе, чему надлежит после того, что ты видел раньше. Вот все, что он видел раньше, все, что было раньше, я тебе покажу, что дальше будет. Что было раньше? Раньше он видел Иисуса Христа, он видел все вот эти приготовления для Евангелия Царства, да, видел этих ангелов, церквей, видел все то, что нужно сделать, чтобы эти ангелы церквей приготовились и стали на свое место, видел эти золотые светильники, и вот что дальше после этого? Дальше после этого он говорит: дверь открыта на небе, и видит он престол, и на этом престоле кто-то сидит. Кто сидит, не сказано, просто видит какие-то цвета, как будто бы драгоценные камни, так отливаются такие, отливы такие драгоценные. И подобно таким драгоценным камням, и радуга такая вокруг престола этого, 24 престола стоят, и значит, 24 старца сидят, и в белых одеждах, на головах венцы, и оттуда молнии, значит, громы такие, и 7 светильников огненных горят пред престолом, и эти 7 светильников – это 7 Божьих духов. И перед этим престолом стеклянное море, подобное кристаллу. Ну, вы знаете, что такое кристалл. Это такое тоже миллионы разных таких граней, которые каждая грань сама по себе дает, представьте себе, на престоле несколько драгоценных оттенков. Если говорить, допустим, яспис, сардис и радуга из смарагда вот этого, это такой зеленый, значит, оттенок, красный оттенок, такой розовый оттенок, и кристаллевидное такое озеро стеклянное, да, море. И вот эти вот все оттенки, значит, на этом море стеклянном, и вот это вот все, что он видит. Ну, по крайней мере, то, что он мог передать таким своим человеческим языком. Но хочу обратить ваше внимание на 8 стих прежде всего. И каждое из 4 животных имело по 6 крыл, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Когда мы говорим о небе, я уже много раз это говорил, то мы понимаем, что там нету никаких ночей и никаких дней. Потому что это чисто земное, летоисчисление. Здесь солнце светит, и день, и ночь года, месяцы, недели. На небе ничего этого нету, и вообще там нету нашего времени, да? Поэтому мы понимаем, что здесь четко Писание говорит, что эти четыре живых существа, они перед престолом Бога находятся прямо непосредственно у престола Бога и одновременно в то же время на земле. И они не имеют покоя, они кричат: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» И кроме того, они воздают славу Божию, Богу. И 24 старца, когда они слышат, когда воздают Богу славу, они падают и снимают с себя венцы и тоже воздают славу Богу. Как, ну, мы знаем, что небо радуется об одном кающемся грешнике, и все небо приходит в восторг. Вот здесь об этом идет речь, что когда, значит, те, которые на земле, и ну, я проще скажу, когда мы говорим о том, что говорит молитва «Отче наш», она говорит: «Да придет царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, так как она на небе», да? Ну, мы понимаем, что это может случиться с отдельно взятым человеком, когда небо приходит внутрь тебя и исполняется эта молитва. Но это Царствие Божие нашел один человек. Но мы знаем из Писания, что у нас есть обетование, что вся земля будет покрыта славой Божией. Вся земля будет склониться пред Ним. В конце времен Писание говорит, что Евангелие Царства будет проповедано по всей земле. И мы когда-то об этом говорили и не раз, что очень много и в Ветхом Завете пророчеств этих, и в Новом Завете есть немало свидетельств тому, что именно вся земля увидит царя царей. Все поклонятся, и все должны будут осознать и ощутить силу Божью. Это обетование, которое Бог давал издревле своим, значит, истинным последователям. Он говорил это, что это случится, и если, ну, как сказать, вы в этом не уверены до конца, вам нужно просто взять, поискать это, открыть, значит, сейчас это легко делается, возьмите, значит, вот этот вот, что Ваня оставил на нашей церковной странице Библию, там по ней очень легко, как говорится, двигаться по своим мыслям, наберите эти места, и потихоньку по этим местам вы найдете все эти обетования и убедитесь в том, что в последнее время Бог действительно будет двигаться по всей земле, и все люди на земле должны будут узнать, что Господь есть Бог. Вот. И поэтому, знаете, за все вот эти 2000 лет, когда Господь оставил эту молитву на земле, люди молятся на всех языках и говорят: «Да приди царствие Твое, да будет Твоя воля на земле, так как на небе». Это мы потом дальше будем разбирать в Откровении, когда чаша с молитвами святых была вылита на землю, и произошли там голоса и действия, то речь идет о том, что божественная власть как раз вот осуществилось по молитвам святым, по молитве Иисусовой, которая наполнилась, нужная мера наполнилась, и Бог излил эту чашу на землю, Царствие Божие пришло в полной силе на землю. Понимаете, как все у Бога по полной справедливости и по полным правилам. Он не может просто так прийти, ну, как бы вам так сказать, ну, без правил, то есть без, так, знаете, не... нарушив какие-то законы, наполнилась чаша молитв, да, или там наполнилась мера сеяния, наполнилась там мера беззакония, все собралось в нужное количество, раз идет и делает. Так вот, книга Откровения как раз она свидетельствует о том, когда все эти меры наполняются, Евангелие Царства начинает двигаться, и все совершается. И вот здесь как раз говорится о том, что такой момент наступил, окно открылось на небе, престол явился сидящий на престоле, и начал драгоценный свет распространяться, сияние драгоценное начало распространяться, и появилась связь царствия, так как на небе, так и на земле. Понимаете, как вот живые существа, которые одновременно на небе, одновременно на земле. Там свят-свят, и тут свят-свят, не имея покоя, абсолютно не... Вы разумеете, о чем я говорю? Понятно, нет? Царствие Божье открылось на земле, потому что наполнилась мера. И Бог может двигаться, уже не обращая внимания ни на кого. Он может без проблем прикоснуться к любому отдельно взятому человеку. И вот если сегодня он не может просто так, человек противится, да, и Бог не может подойти к нему и сказать: «Эй, я есть, ты зря мне противишься, я живой, я настоящий». А время придет, никто не сможет устоять перед ним, он даст свое прикосновение. Евангелие Царства в том и заключается, что цари будут демонстрировать Царство, ну, в том плане, что, вот как я в воскресенье говорил, две вещи, которые им надо продемонстрировать. Им надо продемонстрировать царство над злом, над всеми злыми вещами, к примеру, полное пренебрежение к деньгам, скажем, к власти, к славе человеческой, там, каким-то другим вещам, что ценно у глупых людей, у мирских людей, за что они отдают свою жизнь, чему они там себе посвящают свои интересы, да? Надо продемонстрировать, там, тьфу ты, смотреть тошно на ваши интересы, да? И надо продемонстрировать, ну, величие, могущество силы Божией, да? Знаете, так лениво, ну-ка, пошел вон отсюда, чтобы тебя тут близко не было. Не так, что сам трусится, как этот самый, там, бесов выгоняет, да? А совершенно безразлично, даже внимания не обращает. Боком где-то там, все. Специально, чтобы демонстрировать, чтобы показывать, кто здесь хозяин в доме, кто здесь... ну, пан, как говорится, понимаете? Вот это все нужно продемонстрировать, да придет царствие твое, да будет воля твоя, чтобы все видели, кто здесь хозяин и что, какие ценности здесь есть у этого хозяина, понимаете? Вот открылась дверь на небе, небо открылось для связи с землей. После чего? После того, когда подготовили тех, которые будут это небо нести. Вернее, не небо нести, а которые смогут эту всю массу, которую небо привлечет, чтобы ее, эту массу направить в правильное русло. Понимаете, о чем речь? Для чего готовятся эти звезды, эти люди, которые должны будут правильно вести этих людей, которые откликнутся на это Евангелие Царства?
Миша, можно вопрос? Сейчас прислали месседж. Можешь еще раз пояснить, где в 4 главе написано про землю? Именно почему, как ты связываешь это, почему написано о земле? Можешь еще раз объяснить?
О земле что?
Ну, именно, что 4 глава говорит о земле именно.
Леш, ничего не понял.
Спросили вопрос, где сейчас буквально скажу. То есть, где в 4 главе написано за землю? То есть, ты начал говорить, что земля, поэтому вот как, где написано за землю?
Где написано «за землю», да, в каком смысле?
Ну, я так понял, что, наверное, то, что относится и днем, и ночью, что они...
Понял.
Да.
Где написано «за землю»?
Да, как ты относишься тогда?
Ну, как еще объяснить человеку, если... Мы же прекрасно понимаем, что на небе есть день и ночь. Если Писание говорит, что они взывают день и ночь, свят, 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 значит, о чем идет речь? О том, что они взывают на земле, так же, как и на небе. Понимаешь? Потому что в Писании нет ни одного пустого слова. Если... выставь, Ваня, этот стих, пожалуйста. Где живые существа вот эти взывают... Да. Вот смотрите еще раз. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг». Они просто одеты в крылья. Мы в следующий раз это будем разбирать в следующей главе. А внутри они исполнены очей. И смотрите, внимательно смотрите. «И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». О чем здесь идет речь? Здесь ясно, понятно дается разумение, что они так же, как и на небе, так же и на земле. Они соединяют небо с землей. Потому что там, где престол Божий, даже когда будет новый Иерусалим, там ночи не будет. Потому что там Господь будет солнцем, как говорится, не в физическом плане, а в духовном плане, да? Тем более, что касается небесных просторов, там нету никакого солнца, там нету никаких дней, никаких ночей. Там нету вообще времени никакого. Правильно же? Поэтому отпиши им, или они, наверное, слушают, и скажи, что здесь явное указание на то, что эти существа через вновь открывшуюся дверь соединили небо с землей, и это свидетельство того, что Царствие Божье явилось на землю. И это случилось после того, когда сначала Бог приготовил на земле тех, которые могут принять это царствие, это движение царствия, это движение царствия приготовлено сначала на земле, потом все приготовлено на небе. Видите, все сияние Божье, значит, от престола Божье, значит, понимаете как? Вот что из себя представляет стеклянное море кристалловидное? Это место, приготовленное для всех вот этих вот, которые придут от великой скорби. Это место пожатых. И престол сияния Бога, как же мне так объяснить, чтобы вы меня поняли? Бог сияет по-разному своими драгоценностями. У него миллиарды, да какие там миллиарды, несчитанное число граней прекрасной драгоценности. И эти драгоценности отливаются на кристалловидном море. И каждый конкретный призванный какую-то грань ухватывает, и он поднимается на конкретную грань, которая отразилась на конкретное место на стекле. Не поняли, нет? На конкретное место на стеклянном море. Ты, допустим, шел через большую потребность послужить людям. Я шел через большую потребность к честности. Ты шел через большую потребность к чистоте. Дима шел через большую потребность там, чего ты шел?
Давай.
Бог знает. Ну, короче, на свою грань ты шел, понимаешь, чтобы отблескивать, потому что тебе же надо его, вот эта драгоценность блестит на стеклянное море, да, а тебе надо от то, что ты на земле, принял, да, тебе надо отблеснуть назад, туда, чтобы это все заиграло там на небе вот этими всеми красками. Я вам скажу так. Бог, вот как оно мне было открыто, Бог это вот на небе все это вот это ерунда. Там никто нас не будет видеть физически. Мы не будем выглядеть так, как мы выглядим на земле. Вообще не будем выглядеть. Мы там будем выглядеть в зависимости от того, кто мы внутри. Внутренние характеристики личности будут видны так, как вот мы внешне тут выглядим. Да? Настолько мы будем красивы, насколько мы насобираем внутренних характеристик личности. И венец, твой венец, вот Бог – это океан прекрасного, и Он вокруг тебя, и Он стремительно через тебя протекает. И твоя красота, как струны, понимаете, когда оно протекает через тебя – и его красота, соприкасаясь с твоей красотой, когда бездна начинает говорить с бездной, возникает эта глубина удовольствия, которое там будут испытывать те, которые, ну, я, как говорится, блеклую картину рисую, я это имею информацию в духе, но я ее не могу вам передать, я и сам толком ее не знаю, да. Но то, что человек насобирает здесь внутри себя, и то, что он преуспеет в своих внутренних потребностей, там, где Бог ему блеснет своей красотой, скажем, со стеклянного моря, он должен его приманить на стеклянное море, понимаете? Вот он должен его туда приманить, он туда блестит своей красотой. Животные это самое передают и вопят: свят, свят, свят Бог, то есть показывает, насколько это все отделенно и красиво. И когда человек это принимает, истинное вот это покаяние, понимаете, как истинное покаяние — это когда человек отворачивается, плюется на все остальное и поворачивается к истинной красоте, то тогда небо вспыхивает радостью. Они снимают эти все свои венцы, и огромное удовольствие от того, что один кается. Когда кается, конечно же, бесчисленное количество, потому что все сосредоточено на великую жатву. Все готовится, вся система заложена на то, чтобы сделать последний рывок. И все, ну, как бы ради этого все и делалось. Все планировалось, чтобы последнее Евангелие Царства и «Да будет воля Твоя на земле, так как на небе» это заключительная победоносная такая, ну, часть, которая заканчивается вечное домостроительство Божье, которую мы должны понимать, что Бог покажет себя во всей красе. И когда они потом в конце говорят: достоин ты принять всю славу и честь, ибо ты все это сотворил, и по твоему плану все это существует. И вот давайте всмотримся во все эти стихи, и мы все это увидим здесь. Оно простенько написано, но настолько оно все животворительно звучит, когда внимательно присмотришься, и вы поймете, что да, начинается с того, что сначала Божья благодать готовит людей на земле, и власть приходит к людям, которые становятся абсолютно мертвые ко всему земному и становятся буквально звездами, светилами на небе, и проверены, пересмотрены, и окей, все, готовы, тогда открывается уже на небе окно, дверь. Дверь на небе открывается, и начинается вот это чудесное изменение вообще всей Вселенной, потому что здесь четко это показано. Начинает сиять престол на небе различными вот этими вот красками. И стеклянное море, кристалловидное. И мы понимаем, что каждый конкретный кристаллик предназначен для отдельно взятого человека. И на каждый этот кристаллик по-своему, и свой цвет, и свой оттенок, и свое предназначение Бог начинает посылать. И, ну, мы знаем, что такое четыре живых существа. Это не просто четыре существа живых. Если мы читаем 10 главу Иезекииля, мы чуть позже, мы детально тоже о ней будем говорить. Четыре лица у одного живого существа, и эти четыре лица смотрят на четыре стороны света. На север, запад, юг, восток. Ну, вы знаете, вот это, как она называется, роза ветров, да? Она 8 таких лепестков. И, северо-западный ветер, юго-восточный, там, север-запад, юг-восток, и между ними вот это 8 таких лепестков, да? И вот это, вот эти все направления, значит, здесь надо, наверное, сделать отступление. На самом деле, если внимательно читать Библию, то мы видим много разных живых существ, которые одновременно имеют физические возможности и духовные возможности. Вот возьмите даже книгу пророка Иезекииля, да, и он говорит, ну, что он видит? Он говорит, я вижу колесо в колесе, но не круг в круге, а колесо, скажем, колесо со спицами, и внутри, и рядом еще внутри меньше колесо со спицами, между ними какое-то расстояние. И в этом расстоянии множество глаз. И эти колеса, значит, летают. И, ну, там вот эти всякие уфологи, они начинают там мудрить, летающие тарелки и все прочее. На самом деле, конкретно, если внимательно читать, то определенные какие-то живые организмы, живые существа, которые вот так выглядят, ну, может, они не так выглядят, как описал их пророк, но так, как он их видел, так он и их описывает, да, определенные живые существа, которые управляют ветрами, управляют стихиями. Об этом во всем говорит Писание, это все нужно понимать, просто Бог не дает нам достаточно информации, потому что Он не хочет, чтобы мы в эти области вообще лезли, потому что мы там запутаемся, намудрим, напридумываем всякой глупости, и нет никакой необходимости туда лезть вообще. Но то, что это все существует, это мы должны четко понимать, что есть достаточно много разных невидимых, там, допустим, двумя крыльями закрывал ноги, двумя крыльями закрывал лицо свое. Значит, мы должны понимать, что есть существа, которые затеняют Бога, допустим, да? Это же не значит, что он, как говорит Писание, носится на серафимах, там, допустим, да? Специальные духовные существа, которые закрывают от нас духовный мир, чтобы мы не видели ничего духовного, да? Потому что нам это не полезно. Они закрывают от нас, мы, ну, как бы, он... Бог носится на крыльях серафимов, там, допустим, да? На самом деле, ну, написано, как говорится, для простолюдины, да, простым, примитивным, иносказательным языком. На самом деле, эти существа каким-то образом закрывают от нас духовный мир. Ну, если вы помните, два херувима закрывают ковчег завета, крышку ковчега завета, чтобы смотрящий на ковчег завета не мог видеть славу приходящего, да? Один с одной стороны крылом закрывает, другой с другой стороны закрывает. И как говорит Писание, что это самое, херувим за осеняющий или дающий тень, закрывающий свет, закрывающий славу. Поэтому мы понимаем, что эта вся работа ведется помимо сознания человека, нам нельзя в эти области вникать, и также управляет всякими стихиями, как говорит книга Откровения, что Бог освободил там четырех ангелов, которые держат там четыре ветра земли, и что бы это значило, не дает нам никакого пояснения по этому поводу. Но не об этом речь. Речь о том, что Евангелие Царствия очень скоро будет открыто, как только будут подготовлены люди, которые смогут принять это Евангелие Царства на земле и правильно направить этих людей, которых Бог будет призывать. Вот как только эта жатва, вернее, как только Бог подготовит жнецов для своей жатвы, так жатва будет сразу открыта для того, чтобы многие вот эти миллионы людей могли стать на этом стеклянном море и петь эту новую песнь, прославляющую Бога. Так вот, вот эти, значит, четыре живых существа, это, конечно же, множество людей. Мы детально будем в следующем уже главе разбирать их. Мы, кстати, отчасти о них говорили уже, и еще будем подробно разбирать. Что в этой главе еще здесь нужно увидеть? Здесь вот опять, что... Ну, давайте с первого стиха все снова пройдем. «Вот дверь отверста на небе, и прежний голос, такой трубный голос, это говорит что о том, что это какие-то, ну, такие действия, которые... глобальные такие, и он говорит: покажу тебе, чему надлежит быть после сего. После чего сего, Леша?
Ну, после того, что написано было до этого.
Совершенно верно. Поэтому я и говорю, что сначала подготовили тех, которые смогут принять это. Теперь пойдем дальше. Теперь начнем готовить небесное или открывать небесное. И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Скажи мне, пожалуйста, Алексей, а где ж тут Иисус Христос? Сидящий есть, 24 старца есть. Ну, мы знаем, что 24 старца – это ветхозаветные праведники, как бы, которые, ну, символ Израиля, Божьего народа, 12 патриархов, ну, образно говоря, потому что туда входят все праведники. И... 12 апостолов – это тоже все новозаветные, это самое, праведники. Старцы, да, их тоже великое множество, да, сидят на престолах. И хотя, скорее всего, вот точно так же, как вот бесы, они, как мне когда-то было открыто, вот этот Сейтан, он сидит там где-то, и он прямо от себя самого, от духовной своей сущности, отламывает там себя самого. Это возможно. Это, в этом нет ничего странного. Это так же, как Моисей, когда на нем был дух, и пришел его тесть, говорит, что ж ты мучаешь себя. Раздай ты, говорит, это свое служение, вон, 70 своим помощников. И дух, который был на Моисее, он просто рассыпался на них всех и стал независимо работать в них, на всех их. Так и здесь. Он берет от себя вот этих мух, отщипывает и бросает их. Они потом, кто успешно там работает, объединяются уже в новую, как говорится, структуру и делают такие, знаете, новые начальства и власти, тела такие новые, и господство, власти, начальство там, и получается у них такая вертикаль власти, знаете. Точно так и в духовном мире, значит, получается, что это очень сложно, конечно, не стоит, наверное, сравнивать эти вещи, но мы должны понимать, что происходит укрупнение подобным образом очень часто в духовном мире, и это не хочу в это углубляться, потому что, чтобы вас не запутывать. И где Иисус Христос здесь, Леша? Один престол. Сидит. Кто сидит?
Сидящий.
Ну вот если мы читаем пятую главу, смотри, начинаем. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную изнутри и снаружи, да, видел десницы. Десница – это правая рука, так же ведь?
Да.
Ты уже что-то видел, похожее на человека, наверное, да? А в четвертой главе видит…
Подобно камню.
Какие-то цвета просто видит, так же ведь? Так кто сидит на престоле там? Создается впечатление, что один и тот же, что в четвертой главе, что в пятой главе. А похоже, что и нет, потому что там видит только цвета радуги и цвета драгоценностей каких-то. А в пятой главе он видит уже конкретно...
Не так сказать, что это не так. Потому что, ну, он может быть похож на камень, но не написано, что он бесформенный. Он может быть и иметь форму, иметь руку, но просто он больше похож на драгоценный камень. Но это не...
Но он явно видит только цвета.
Не, ну как? Как цвета? Он видит не сидящего.
Ну, читаем еще раз.
Если он видит сидящего, значит... Значит, в позе сидящего.
Леша, давай читай.
Я микрофон возьму. Смотри, он говорит, что если он видит сидящего, то если камень, то камень, как бы, сидящий, значит, положение, ну, сидячести, сидение.
И сей сидящий.
Ну, сидящий, значит, он сидит?
Ну, сидит, но...
Ну, как-то свет может сидеть.
Очень просто.
Да.
Ну, ты видишь престол.
Да, и явишь сидящего.
Да подожди, Дима скажет.
Да, Дим.
Ну, здесь дальше в пятой главе сказано, ну, когда вот за книгу написано, да, и он много плакал, что никто не откроет, не может ее открыть, и потом сказано, и взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, это было посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный. Но это имелось в виду, что это Христос, и он имеет право открыть эту книгу.
Ну, да.
Но вопрос стоит, посреди это именно как бы просто стоит, я вот стою посреди вас, или это посреди, это как бы являясь частью этого престола, и вот вопрос в чем, конечно.
Согласен, это пятая глава, а вот четвертая глава, значит...
Объясни мне, то если слово сидящий,
угу,
то значит в позе сидения находится какая-то личность. Это не просто был какой-то камень на престоле или свет. Это был сидящий. Значит, это была реальная личность, которая сидела. То, как она выглядела, это уже второй вопрос. Там она выглядела светом, она была переливалась цветами радуги, это уже не так важно. Но это была личность, которая сидела.
Не впечатляет, Леш. Возможно, ты прав, но никаких прямых указаний на это нету.
Не, Миша, если бы это просто был свет на престоле, да. Но если мы говорим сидящий, слово сидящий, это говорит о...
Да, но...
Present continuous.
Но возможно, что он видел просто свет, что говорит о том, что кто-то там сидит на престоле. Оттуда исходит свет, потому что так написано. Если, допустим, в следующей главе написано, что есть десница, которая держит в своей деснице, значит, свиток, тут понятно, что какая-то личность.
А не здесь знаю, не знаю.
Просто свет. Но мы не будем здесь долго фокусироваться, Леш, потому что ты отнимешь время сейчас.
Я не отнимаю время, I'm sorry.
Микрофон берите. Ну да, сидят, но кто сидит?
Смотри, хорошо, я сейчас тебе объясню, как написано. В тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе. То есть стоит престол, вот престол, да? И на престоле был сидящий. В первую очередь мы понимаем, что была личность, которая сидит. И этот сидящий был подобен камню ясписа. То есть, этот сидящий, кто сидел на престоле, подобен камню ясписа. То есть, это не просто свет, а был какой-то контур, какой-то образ. Но образ сидящего, сидящей личности, которая была похожа на камня. И дальше, так. Ну, я не знаю, я вот как бы, я так это вижу. Я не вижу... Здесь
Такое мнение, что у Иисуса Христа есть человеческое тело, поэтому он может выглядеть, скажем, на престоле, как иметь контуры человеческого тела. У Бога Отца некоторые представляют его там дедушкой с бородой, но на самом деле он как дух, не имея человеческого тела, конечно же, он не выглядит как...
Вот, смотри, он говорит, они говорят, что вот каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены чей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И это они говорят о Боге Вседержителе. Когда животные воздают славу и честь и благодарение кому? Сидящему на престоле, живущему во веки веков.
Ну да.
Все. Живущий во веки веков сидит на престоле. Значит, Господь Бог, Отец.
Сидящий взял книгу, а не взял сидящего на престоле.
Это то же самое. Я не думаю, что это разные вещи.
Ну хорошо, где Иисус Христос? Микрофон возьми, Эдик.
В 4 главе Иоанн еще не видит его, он только видит Бога Отца и красоту Бога. И уже, когда 5 глава открывается, и видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне запечатанную 7 печатями. То есть ему постепенно открываются эти все откровения. «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу и посмотреть в нее. И я много плакал, что не нашлось никого достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, который корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей. И взглянул, и вот это открывается ему, взглянул, и я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов, 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных на землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И они тут поют песнь, говоря, что ты достоин это сделать. И 13 глава, 13 стих говорит такие, «Всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышало и говорило, сидящему на престоле и Агнцу, благословение, честь и слава, и держава во веки веков. Аминь». Угу. Во веки веков, ну там дальше еще продолжается один стих.
Да. А почему он стоял?
Он его увидел уже стоящим.
Почему он стоял, не знаешь? Окей. Ну ладно, это мы в следующей главе будем разбирать. Микрофон, Оля, микрофон. Так, хорошо. Это мы в 5 главе уже будем разбирать. Давайте разберем. «И от престола исходили молнии и громы и гласы». Что это означает? Ну, мы разобрали, что свет от драгоценных камней на стеклянное море, что это значит. А вот громы, молнии, гласы, что это значит? Ну, я скажу вам свое, а потом вы подтвердите или опровергнете. Это значит, что одновременно вместе с откровениями славы Божией на землю будет одновременно и наказание идти. Громы, гласы и молнии – это наказание Господне. Царствие Божие будет идти, как вот если кто желает, захочет их обидеть, то тем должно быть убиты. Это так будет двигаться Царствие Божие. Что вместе с Ну, наверное, мне надо еще раз сказать, что Бог покажет свою драгоценность всей земле. Вот проявление вот этих драгоценных свечений, вот этих драгоценных проявлений Божьей драгоценности для людей, да, это Евангелие Царства, которое вот эти четыре живых существа будут распространять на земле, да, вот открытое Царствие Божие по всей земле. И одновременно молнии и громы. Это устрашающая и поражающая власть Божья. Гром как устрашающая власть, а молния как поражающая власть. Он будет и устрашать, и поражать одновременно землю при проповеди Евангелия Царства. Согласны? Потому что везде Писание по поводу грома говорит как о устрашающей власти, а молния как о поражающей власти.
А гласы?
Согласен.
Не, я говорю гласы. Я не сказал,
согласен. А, гласы?
Да.
Это, на мой взгляд, это про, ну, такие пророчества, ну, как, потому что это же два пророка.
Ой, Миша, не знаю, как бы ты или согласен, или нет, как бы могу обмануть, сказать согласен. Тут нужно думать очень много, чтобы сказать, что я согласен.
Леша,
или не согласен.
Ну тут, по-моему, ясно и понятно. Это
нет, же... по логике вещей как бы make sense, но то, чтобы относится ли конкретно это к этому, сказать, что я согласен, я не могу, потому что, ну, оно как бы make sense, но...
Само слово за себя отвечает. Это же какой-то голос Бог будет давать.
Не, я имею в виду в общую картину, для чего это, что это именно глаз, что это именно устрашающее, я, как бы...
Что ты имеешь в виду?
Я имею в виду то, что ты говоришь гром и молнии, объясняешь голоса, как бы оно логически make sense, да? Но чтобы мне сказать, что относится именно к этому моменту, который ты сказал, я не могу, потому что ну, к этому нужно прийти самому как-то лично, чтобы к этому с ним согласиться.
Ну, если у тебя есть какая-то альтернатива,
а
тогда...
У меня нет альтернативы, поэтому я скажу, что я не знаю, поэтому и так.
Эдик, микрофон.
Эдик, бери микрофон и забирай его себе сейчас. Он говорит, на горе Синай, когда давал Бог заповеди, там тоже были гласы, молнии, громы. Но это не было, это было как бы, другое явление немного, чем просто устрашать. Но это не было целью устрашить. Потому что люди боялись, это уже их проблемы. Но я не думаю, что Бог хотел, прям, чтобы они сильно там трепетали.
Эдик, что ты хотел сказать?
Пожалуйста.
Ну, я взял. Я примерно это тоже хотел сказать, что это повторилось, ну, как бы повторяется здесь, но это было на горе Синай, когда Бог явился на эту гору, и тогда гора полыхала, и глаз, и, кажется, и гром, и молния. Может, Ваня, можешь найти это место? Я не помню, где-то в Исход или где... И как бы Бог говорил, не подходите к этому, ну, как бы к горе, чтобы ни зверь, никто, потому что кто подойдет, то те погибнут. И
там... То есть ты хочешь сказать, что это просто демонстрация могущества?
Возможно, что...
Больше.
Что да, все трепещет перед тем, когда Бог являет себя или... Даже в небесном оно как бы...
Как бы
но
больше.
Это связано больше, наверное, с землей, что молнии, громы, глаз это...
Ну, вот твое мнение. Бог хотел, когда давал, когда все тряслось, и вот эти молнии, громы, это было для устрашения или, ну, просто чтобы они ощутили величие Божие?
Ну, это демонстрация силы, власти, величия Бога. Что все трепещет перед ним, и Ну, естественно, люди как, они в страхе были.
Но это уже их реакция была.
Да.
А то, что целью Божьей было показать его величие, а не страшно.
Земля трясется.
Ну,
там
имеет смысл, да. Но, тем не менее, есть... я не готов, допустим, на данный момент, но у меня есть дома есть записанные места, где, которые говорят о том, что Бог блеснет молнией, как поражающий элемент, и гром, как устрашающий момент. Поэтому...
Гром был, это сын мой возлюбленный, какой голос его был. И потом, когда еще раз прославлю, он сказал, еще прославлю, там голос был как гром. Это свидетельства были?
Как свидетельства, да.
И там в Откровении тоже еще 7 громов проговорили, и он запечатал те слова.
Да.
Там не было, ну как, какого-то такого, ну, устрашающего, там было какое-то свидетельство.
Ну, когда на горе Синай, там явно было как демонстрация могущества, потому что явно они боялись, потому что, ну, все пылало, все там такое было, что как бы Бог показал, насколько Он великий Бог, так же ведь? Вот. Ну, надо сказать, что если говорить, допустим, о том, как пророки будут действовать, то там больше следует понимать, что все-таки будет одновременно и кнут, и пряник. То есть будут наказания и будут благословения. То есть, кто не захочет слушать, значит, будет вам проблема. И все-таки очень много людей будут находиться под угнетением. Почему? Потому что, когда это все закончится... Люди будут слать друг другу подарки. Почему? Потому что, по сути дела, Евангелие Царства их притесняло. Оно заставляло их все-таки, ну, недобровольно подчиняло практически. Почему? Потому что они радовались, что наконец-то это все закончилось. Вот в этом большой резон, что все-таки как бы через наказание очень многие будут двигаться все-таки к послушанию. Поэтому все-таки гром и молнии. Ну, давайте оставим на следующий раз. Я приведу места, вот эти, которые я отметил, и мы еще раз порассуждаем. Я не смею утверждать, что это обязательно наказание и устрашение, но я все-таки держусь этой мысли, что это будет все-таки наказание и устрашение.
Лариса хотела сказать.
Можно я скажу эту мысль? Mm-hmm. Я не знаю. Я как-то мне, когда я читал когда-то, ну, раньше Откровение, мне пришла эта мысль, когда вот это он, ну, ангел сказал ему, сокрой, что проговорили 7 громов. Я не знаю, как-то мне вот это пришло, что я, ну, как возвратился к мыслям, где гром был. И постоянно было свидетельство о том, что это мой сын возлюбленный, его слушайте. И я думаю, я как мне пришла мысль, когда проговорили 7 громов, и здесь тоже как бы проговорили громы и гласы. Я мне как-то, ну, мысль, да, давай скажу потом, что это свидетельство Бога, что, ну, Он свидетельствует о своих людях, которые стали подобными Ему. Это Бог свидетельствует о этих людях, что, как Он свидетельствовал о Сыне Своем, что Он, что это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте. Так Он будет свидетельствовать о тех людях, которые станут подобными Ему на земле. Он будет свидетельствовать о них и заявлять всему миру, что слушайте их. Это свидетельство, которое Бог будет свидетельствовать, как Он свидетельствовал о Сыне Своем, так будет Он свидетельствовать точно об этих людях, которые стали подобными Ему. Они, ну мы ж станем отражением самого Бога, как вот этот, мы говорили о кристалл. Каждый будем отражать самого Бога на земле, как на этом море. Так и здесь Бог, мы будем отражать в каждом, ну, как, когда человек станет подобным Иисусу, он будет отражать вот этого, ну, отражение Бога, и Бог будет этим свидетельствовать. И эти громы будут свидетельствовать, как это голос Бога, который будет свидетельствовать об этих людях, что их слушаете.
Не знаю, Игорь. Не убеждает. Дело в том, что там громы проговорили, и там молнии не было. А тут громы и молнии.
Миша, здесь прислали такое мнение, что молнии – это мгновенное озарение,
а гром... Это Майкл уже пишет, озарение.
Ну, если человек мнение пишет, какая разница?
Озарение.
Мгновенное откровение.
Просветление.
Ну, мое дело передать, ваше дело рассудить.
Что озарение должен? И просветление. Молния, если брать по Писанию, молния, вот то, что я нашел по Писанию, то это наказание, поражение. И знамение. Это по Писанию. А озарение, ну, может быть, с какой-то фольклора какого-то, философии какой-то, ну, мы же не можем сейчас брать. Да, 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 да.
Да, то заря, которая светлеет все больше и больше до полного дня, но, ну, это как бы процесс, а не то, что блеснуло и...
Блеснула, да. И погасла.
Да, я еще хотела сказать, ну, это так, мысля.
Блеснула на три раза прийти на собрание, а потом погасла,
ну,
и
молния,
только тексты
остались. Как говорится, там молния, даже если смотреть на Моисея, это моя мысль, что для одних это было величие, как бы видели в этом величие, а для других это было страх или как, ну... Не обязательно наказание, но как минимум покоя им это не давало.
Написано, что молнии прислушают от востока до заката путешествия. Да? Тоже молния восходит.
Видна до запада. Но в данном случае...
Все будут видеть.
В данном случае она видна, то, что...
Наверное, настолько... что ты не пропустишь. Если оно будет, ты точно не пропустишь.
Настолько она ярко видна оттуда до сюда. Да? Ну... Но то, что она погаснет через короткое время, это...
Ну, для одних, я думаю, будет, ты прав говоришь, я так думаю, что с тобой согласен, для одних это будет плач и скрежет зубов, без такая вот ужасная картина, а для других это будет величие, красота, силы, могущество моего Бога. Они будут просто восклонять свои головы, потому что это есть слава великого Бога, который является на землю. И момент, например, я думаю, что это момент, когда соединяется и небесное, и земное под главою Христом. То, который соединяется под главою Христом, оно будет радоваться даже от этих явлений, как молния, громы, гласы, потому что они от престола идут. А те, которые как нечестивые, которые неверные, они будут, конечно, в ужасе, на них будет наказание, это будет их, ну, не только это, но и как бы...
Давайте так, давайте все-таки, вот все, пожалуйста, это же легко сделать, возьмите все места, которые связаны с громом, с молнией, повыпишите себе. Еще раз перечитайте, что касается двух пророков, как они будут действовать, чтобы вам, ну, сравнить, по крайней мере, подходящее найти, что касается громом и молниям, потому что все-таки это об этом идет речь, потому что это, ну, может быть, вы не верите, что речь идет о Евангелии Царства, это тогда другой вопрос. Но если вы верите в то, что это открытая все-таки дверь для того, чтобы Царство пришло на землю так, как оно на небе, для меня это стопроцентное откровение, я уверен, на все 100%, что речь идет о том, что эти четыре животных, они именно на земле кричат «Свят, свят, свят». Почему? Потому что они кричат день и ночь. Это не просто так написано. Каждое слово все-таки имеет свое значение. Тут ничего другого невозможно придумать. На небе нету день и ночь. Это... не намек, это прямое указание на то, что небесное соединилось с земным.
А по строчкам как? Читал?
Ну, прочитай.
Сейчас. Есть подстрочный? Ты, наверное, быстрее найдешь, чем я. Ну, вот это насчет днем и ночью.
Я читал, тут, по-моему, так же сам.
Пока будете искать, я могу этот момент, который на горе Синай произошел. И когда Моисей сошел с горы, Бог ему сказал, что я хочу встретиться с народом. И сказал народу, будьте готовы к третьему дню. И на третий день при наступлении утра были громы и молнии и густое облако над горою Синайскую. И трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане, и велел, и вывел Моисей народ из стана в встретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым от печи, вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее». Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершине горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И примерно такая картина была.
Этик, я извиняюсь, я пропустил. Где это самое?
Где-то молния была.
Молния.
Ну, здесь я... Сейчас я еще раз гляну. Трубный зов, облако молнии. Да, есть 16-й. На третий день при наступлении утра были громы и молнии и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ». И там написано, что звук трубный становился сильнее и сильнее, усиливался.
Ну, народ, в общем-то, вострепетал не от грома и молнии, а от трубного звука, да?
Возможно, всего, что происходило. Хотя Бог говорит, я хочу встретиться с вами. Он не хотел их испугать, он хотел встретиться, говорить к ним. Но они были... Поэтому это для них... как для Моисея, это не было ужасающим. Он пошел навстречу, просто Бог его закрыл его лицо, чтобы он от этой славы не... Потому что она очень великая была. Для них это будет великолепие, для них это будет красота. Они увидят, ну, по-настоящему того, в которого верили, которого ожидали, и эту славу Божию. А для других это будет суд, наказание, страх, мучение. Горы и холмы, падите на нас, сокройте от лица грядущего.
Ну, в общем, давайте все поработаем, выберем все места по поводу громов и молний, и все, что касается проповеди Евангелия Царства, и сделаем потом вывод, как все-таки правильно это понимать. Благо это будет для... Или же это будет наказание все-таки для людей. Впрочем, это не столь важно, но все-таки я думаю, что знать это неплохо. Хорошо, наше время уже истекло. Есть еще какие-то вопросы по этой главе? Что-то мы пропустили, какие-то важные моменты. Ну, если нету больше ничего, тогда помолимся, да? Господь милосердный, Владыка Святой. Благословен Ты во веки и веки. Слава Тебе, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что милость Твоя над нами. Благодарим Тебя, что рука Твоя ведет нас путем жизни. Ты открываешь нам Твою волю. И мы сегодня можем, Господь, разуметь все то, что Ты будешь открывать в это последнее время. Господь, учи нас и впредь. Открывай нам Твою правду. Чтобы не только Царствие Божие открывалось внутри нас, но чтобы по всей земле утверждалось Твое Царство, Твоя власть, Господь, и чтобы вся земля могла прийти к покаянию, к познанию истины. Господь, слава Тебе за все, честь Тебе и поклонение. Будь с нами и впредь, и за все прими честь и славу. Аминь.